Глава 8. Увлекательная игра. В течение следующего дня Лористан только раз упомянул о том, что произошло ночью.
«Ты хорошо исполнил свое поручение. Не высказал ни суетливости, ни нервозности»,
— сказал он.
«Принц был очень доволен твоей выдержкой».
Марко знал, что «принц» означает «титул незнакомца». Если в будущем снова придется упомянуть об этом господине, его попросту назовут «принцем». В разных европейских государствах существовало много принцев, которые не были не только королевскими высочествами, но и просто высочествами. Они носили титул принца, как другие вельможи носили титул герцога или барона. Назвать человека принцем можно было совершенно безопасно, никакой тайны не выдав. После ночного визита незнакомца Лористан и Лазарь продолжали усиленно работать. Двери общей комнаты запирались на замок, а карты и документы, обычно хранящиеся в железном ящике, были теперь в постоянном употреблении. Марко отправился в лондонский Тауэр и провел часть дня, как бы заново переживая события, которые в минувшие столетия разыгрывались в его массивных древних каменных стенах. Таким способом он в детские годы узнавал о людях, которые большинству мальчиков его лет казались лишь вымышленными героями, существующими только на страницах учебников истории. Группа посетителей состояла всего из нескольких человек. Сопровождающий, одетый в старинный костюм, был очень добродушным и любил, по-видимому, поговорить. Он был высок ростом и толст. На широком лице весело сверкали маленькие глазки. Рассказывая о заговоре, возглавленном герцогом Нортамберлендским, сопровождающий неожиданно заметил:
«Герцог был недостаточно умен, чтобы довести заговор до конца и возбудить народ. Эти самовийцы, о которых мы читаем теперь во всех газетах, устроили бы это гораздо лучше. А ведь они полудикари».
«Вчера произошла большая битва у Мельзарра», — сказал господин, стоящий рядом с Марко, своей молодой спутнице. «Я читал об этом, пока ехал в амнибусе».
Разговорчивый проводник группы посетителей услышал эти слова.
«Да, это настоящее безобразие. Цивилизованным странам следовало бы заставить их выбрать приличного короля и вести себя получше».
«Я и об этом расскажу отцу», — подумал Марко. «Это свидетельствует о том, что многие люди думают и говорят о Самавии». Но когда он вернулся на площадь Филиберта, отца дома не оказалось. Лазарь же хранил упорное молчание, стоя за стулом Марко во время его скудного обеда. Как бы беден и прост ни был обед, он всегда готовился тщательно и подавался торжественно. Марко привык сидеть за столом непринужденно и изящно, прямо и высоко держа голову. И это придавало ему аристократический вид, который выделял его из среды мальчиков, не привыкших следить за собой.
«Нет ли газеты, в которой рассказывалось бы о битве, Лазарь?»
— спросил он, встав из-за стола.
«Есть, сударь. Ваш отец сказал, что вы можете прочитать о ней. Это мрачный рассказ»,
— добавил он, передавая Марко газету. И это действительно был мрачный рассказ. Читая обо всем происшедшем, мальчик едва мог сдержать свое негодование. Казалось, будто всю Самавию охватило внезапное бешенство, и другие страны озадачены зверствами, совершающимися в ней.
«Лазарь!»
— вскричал он, наконец, с ярко горящими глазами.
«Что-нибудь, да должно же остановить весь этот ужас! Должно же быть что-нибудь достаточно сильное для этого! Время настало!»
и он принялся ходить взад и вперед по комнате, пытаясь унять волнение. С каким восторгом наблюдал за ним Лазарь! Какое сильное и горячее чувство отразилось на его всегда непроницаемом лице!
«Да, сударь, поистине время настало», — ответил он, но больше не добавил ни слова, и, повернувшись, тотчас же вышел из убогой комнаты.